Всем привет! Это подкаст «Диалоги о Востоке». Здесь мы обсуждаем культуру, историю, политику, экономику и многое другое о странах Азии и Африки. Подкаст создается при поддержке факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. А меня зовут Екатерина Козлова, я ведущая этого подкаста, основательница проекта «Диалоги о Востоке» и студентка магистратуры Вышки. Сегодня я очень рада вам сообщить прекрасную новость, потому что вы слушаете не простой эпизод, а особенный, потому что мы начинаем наш первый спецпроект в рамках этого подкаста. И на протяжении этого мини-сезона мы будем обсуждать историю Кореи, но не просто так, а через призму кинематографа, причем, что, как мне кажется, очень важно. Это будут не только южнокорейские фильмы, которые мы все с вами прекрасно знаем, но и северокорейские, которые, как нам кажется, по крайней мере, достаточно нетривиально и необычно. Сама идея этого сезона возникла после запуска нашего дальневосточного киноклуба на базе Центра восточной литературы Ленинской библиотеки, поэтому, если вы в Москве, то обязательно подпишитесь на наши социальные сети, которые вы найдете в описании к этому выпуску, следите за анонсами и приходите к нам, чтобы поговорить с нами, скажем так, в офлайн-режиме. Ну а если нет, то для вас этот выпуск. Ну и, конечно же, как всегда в нашем подкасте, я буду не одна. Моим собеседником и сведущим в этом сезоне будет мой коллега по диалогам в Востоке и кореевед из Высшей школы экономики Никита Терехин. Никита, привет!
Добрый день, доброго времени суток, дорогие слушатели. Екатерина, я очень рад, что ты пригласила меня поучаствовать в этом подкасте, и особенно меня радует то, что мы начинаем этот прекрасный сезон с разговора не о южнокорейском кино, которое действительно известно всем и, ну, более любимо, а с северокорейского кино, которое, к сожалению, ну, по вполне понятным причинам, мало известно в России, да и за рубежом тоже мало известно. Так что надеюсь, что все у нас будет очень хорошо.
Да, у нас, как сказал уже Никита, сегодня весьма нетривиальный фильм. Он обладает прекрасным названием, как мне кажется, очень романтичным. Называется «Цветочница» и был выпущен в 1972 году в КНДР. Однако же рассказывает он о событиях куда более ранних. Фильм рассказывает нам о периоде, когда Корея находилась под властью Японии, это 30-е годы прошлого века, и у нас на наших глазах разворачивается такая целая драма одной семьи. Главная героиня — девушка Катпун, которая сталкивается на своем пути с каким-то несовершенно огромным количеством трудностей. У нее больна мать, на ее обеспечении практически младшая сестра, отца в семье нет. Брат оказывается в тюрьме. В общем, достаточно такая тяжелая история, но, тем не менее, фильм, как мне показалось, достаточно светлый, и в некоторой степени его можно было бы даже назвать каким-то мюзиклом, потому что там очень много хорошей музыки, и, как мне показалось, неплохая операторская работа, потому что в самом начале фильма, например, можно, и в конце, можно полюбоваться на прекрасные панорамы гористых пейзажей Северной Кореи с пролетом камеры, там яркие цветы, цветовые акценты и все остальное. Вот, поэтому, если вас заинтересует этот фильм, то мы крайне рекомендуем его посмотреть, потому что мы сегодня будем, как в легендарном меме с кошками, вы показываете кино, нет, только обсуждаем, красивое. И на самом деле, что мне еще в этом фильме бросилось в глаза, это, опять-таки, самое начало, прекрасный эффектный разворот знаменитого монумента Чхалима, что на горе Мансудэ в Пхеньяне, который просто-таки один в один заставка Мосфильма со знаменитым рабочим колхозницей. Но перед тем, как мы, может быть, разберем в деталях некоторые сцены из этого фильма, я бы хотела задать более такой общий вопрос. Что вообще изменилось в период японской колонизации в корейской деревне? Какое вообще оказало влияние приход японцев в Корею?
Вопрос действительно важный, и с него действительно надо начинать. Вообще, корейская деревня начала меняться не совсем при японцах, а даже немножко пораньше, где-то с конца XIX века. Но это связано, в принципе, тоже с японцами, потому что Корея была открыта тоже в конце XIX века как раз-таки японцами, и на корейский рынок хлынули японские товары. Японские товары были, во-первых, лучше качеством, ну, не совсем лучше качеством, но, опять-таки, мы понимаем, что ремесло крестьянское, оно не всегда очень хорошее. То есть они были лучше качеством, некоторые были намного дешевле, потому что это промышленное производство. И это приводило к разорению некоторых крестьянских ремесел, например, как производство хлопчатобумажной ткани. А это была очень такая важная часть. А во-вторых, японцы именно тогда начинают экспроприацию корейской земли. То есть, хотя это было незаконно где-то до периода японского протектората, который был установлен в 1905 году, но японцы, благодаря своим агентам, корейцам, которые вполне себе сотрудничали с японцами, потому что это приносило, ну, хорошие деньги, скупали землю у крестьян, крестьяне разорялись очень многие, и как раз-таки в этот период начинает появляться фигура корейского крестьянина-арендатора, которая стала такой ключевой в корейской деревне, особенно при японцах. Почему? Потому что японцы, когда уже Корея стала частью Японской империи в 1910 году, они с 1912 по 1918 года проводят кадастровый учет. Что это такое? В Корее земля почти, ну, была очень плохо учтена, то есть именно с юридической точки зрения. Документы были составлены очень своеобразно, они были, но очень своеобразные, а японцы привнесли модерные практики земельного учета, которые сами позаимствовали отчасти из Германии и Франции, что вполне нормально. И именно в тот период очень многие крестьяне лишились земли. Почему? Потому что просто, во-первых, не могли подтвердить свое право владения землей, просто у крестьян не было никаких документов, подтверждающих это. Это во-первых. Во-вторых, у тех, которые были, не все шли подтверждать, потому что думали, что это, ну, в принципе, думали правильно, что это означает, что будут новые налоги, а налоги крестьяне никогда не хотят особо платить, потому что налоги были достаточно большими. И вот происходило разорение. Кроме того, не надо забывать, что в этот период, ну, тоже с конца 19 века, но особенно это уже 20-е годы, особенно 30-е годы во время мирового экономического кризиса 29-32-х годов, ростовщический капитал расцветает. Крестьяне закладывают свою землю, просто чтобы получить средства не к какому-то накоплению капитала, например, а просто к простому воспроизводству себя и своей семьи. Потому что именно воспроизводство крестьянской семьи, как писал об этом русский, российский, дореволюционный и немножко советский автор и крестьяновед Чаянов, ее целью является именно простое воспроизводство, а не накопление какого-то капитала, бог весть какого. Именно вот для этого занимали ростовщиков, а выплатить не могли, потому что проценты действительно были ужасными, иногда они доходили до 100-120%. Ну, учитывая, что крестьянское хозяйство – это было мелкое парцелярное хозяйство, то есть очень мелкое, и крестьянин в основном уже был арендатором, то есть он где-то 50, ну, по-хорошему 50% отдавал крупному землевладельцу, но в некоторых регионах, понятно, все зависело от конкретного землевладельца крупного, но такая рента могла доходить и до 80-90%. То есть это во-первых. А во-вторых, крестьянин, конечно, не должен, крестьянин-арендатор, не должен был платить налоги, но зачастую крупный землевладелец перекладывал на крестьянина вот как раз-таки бремя уплаты налогов, что, соответственно, еще больше разоряло. И вот просто не имея средств к простому воспроизводству, он должен был занимать, входил в долговую кабалу, и по данным, опять-таки, японским официальным, то есть это официальные данные японского генерал-губернатора, которые, скорее всего, ну, может быть, преуменьшены, около 60% корейской деревни была закредитована. Для 30-х годов, это на начало 30-х годов, по-моему, 33-34 года, это очень большой, ну, процент, больше половины корейской деревни. Это надо учитывать, что к тому времени крестьяне-арендаторы составляли около 50-60% всего населения. А если мы берем еще полуарендаторов, которые это в основном крестьяне, у которых был очень маленький клочок собственной земли, которые были вынуждены приарендовывать, ну, еще чтобы хотя бы прокормить свою семью, процент таких арендаторов, полуарендаторов доходил до 70%. То есть большая часть деревни просто арендаторы, которые не имели средств к существованию, не имели собственной земли. И вот именно эти изменения, то есть превращение вполне себе, ну, более-менее свободного крестьянина-собственника, который существовал в Корее в период династии Ли, где-то с 1392 по 1897, и в период уже тоже правления династии Ли, но уже при Корейской империи, с 1897 по официально 1910-е годы, когда Корея как раз-таки стал частью Японской империи и потеряла полностью свою независимость, перестала быть суверенным государством, появился, стал вот этот крестьянин-арендатор, его разорение вот крестьянина-собственника, становление крестьянина-арендатора и формирование в корейской деревне, ну, просто системы по выкачке абсолютно всего для Японии.
Вот это как раз был мой комментарий о том, что пока я готовилась к этому выпуску, я читала тоже про, скажем так, то, как Япония использовала Корею в своих целях. И я как раз читала о том, что Япония использовала Корею как рынок сбыта для своих промышленных товаров, и в основном японцы планировали за счет ресурса Кореи закрывать свои продовольственные проблемы. Так ли это?
Да, это действительно так, потому что Япония в конце 19-го, в начале уже 20 века, в первой половине 20 века столкнулась с очень большой проблемой, с очень большим и резким ростом населения, и с не таким большим и не столь резким, но рост был, конечно же, но опять-таки не столь резкий, ростом сельскохозяйственного производства. То есть просто Япония не могла прокормить саму себя. Банально не могла прокормить. Поэтому Корея, как страна с похожими сельскохозяйственными продуктами, с похожим питанием, как и в Японии, то есть рис, опять-таки, основной продукт питания, выступала очень хорошим местом для становления ресурсной базы. В первый период в основном сельскохозяйственной. И вот как раз-таки выкачка риса в Японию иногда доходила до 40-50% всего производства риса в Корее. То есть это в основном цифры на уже 30-е годы, но и в 20-х годах это встречалось, и, ну, то есть зависело от года. Но вот 40-50% – это самый наивысший. Причем это достигалось не за счет того, что было резкое повышение производства риса в Корее, оно было. Оно было, опять-таки, но мы не должны забывать о том, что и в Корее население очень резко росло. То есть с 25-го года до 35-го года население увеличилось где-то на 10-11%. Это очень резкий скачок. И мы должны понимать, что это увеличение в основном в крестьянской среде. То есть деревня была просто перенаселена. Не было возможности найти работу банально. И вывоз превосходил за счет недоедания корейского крестьянства.
Никита, а с чем связан вот этот вот демографический подъем? Ведь условия-то, в общем-то, не особо располагали.
Демографический подъем, ну, тут вопрос спорный, с чем он связан. Некоторые южнокорейские исследователи относят это за счет японских мер борьбы с различными эпидемиями и прочим, и прочим. Действительно, меры борьбы принимались. То есть именно японский период – это такой первый, ну, действительно, первый период массового внедрения каких-то форм противоэпидемиологической защиты, они до этого существовали, конечно, и при династии Ли, они были и в период Корейской империи они существовали, но в основном они проводились не властями, хотя властями тоже. Но, например, в конце 19-го, начале 20 века, пока Корея была независима, это в основном миссионеры, которые приезжали из Канады, в основном из Канады и из США, в основном Северная Америка была все-таки, из Британии тоже приезжали, из Франции были. Даже было несколько православных священников.
Я знаю, что в Пхеньяне есть православный храм. Он действует. Правда, не очень понимаю, кто туда ходит, но он есть.
Да, в Пхеньяне есть православный храм. Ну, не в Пхеньяне, по крайней мере, в Северной Корее есть протестантская католическая церковь. Но православный храм там был открыт в период правления товарища Ким Чен Ира как такой знак дружбы с новой уже Россией. А ходят туда, туда ходят представители российского посольства.
Давай будем потихонечку идти в сторону нашего фильма «Цветочница». Там вообще очень много сцен, где, как мне показалось, оператор прям наслаждается вот этими крупными планами, долгие вот эти вот показы, как, значит, мать главной героини и вообще там другие персонажи, они там занимаются, там мелят муку, там стирка, подготовка приема, вот такие какие-то особенности ведения быта. Как ты считаешь вот в целом, как вообще, насколько правдиво исторически показана реальность 30-х годов в фильме? Что ты думаешь?
Реальность там показана очень правдиво, очень хорошо. Потому что, например, то, как показывают действительно бедную жизнь корейского крестьянства, действительно так, особенно в 30-е годы. Потому что, опять-таки, Корея столкнулась, ну, как и Япония, в принципе, а поскольку корейская сельскохозяйственная экономика напрямую зависела от Японии, то, соответственно, и Корея столкнулась с мировым экономическим кризисом, как 29-33 годов. Во-вторых, Корея столкнулась с усилением мирового аграрного кризиса, который бушевал в мире с 20-х годов прошлого века. И тот уровень быта, то есть действительно он был таким. Сельскохозяйственное орудие, которое там пока... Ну, это не сельскохозяйственное орудие, а, например, орудие обработки зерна, кропорушки, они действительно были такими, потому что, несмотря на определенные инновации в сельском хозяйстве, которые были при японцах, например, это внедрение новых сортов риса, которые давали больше урожая на площадь, это увеличение количества удобрений, но причем интересно, большая часть удобрений это были именно удобрения, которые производились внутри крестьянского хозяйства. То есть это сидераты либо навоз. Сидераты это удобрения, сделанные из листьев, из разных, из коры деревьев. То есть удобрения вполне себе естественного происхождения. Химические удобрения почти не использовались, не так активно. Определенный процент их увеличился их процент в общих затратах на производство, но это было вызвано, скажем так, не совсем желанием крестьян, а просто насильственным распределением со стороны японцев. Но при этом уровень сельскохозяйственной техники почти не менялся. То есть вот как она была там 100, 200, 300, 400 лет назад, то есть очень простая сельскохозяйственная техника, она так и оставалась. И, например, то, что там показывается, как у крупного землевладельца на приеме все готовили его, скажем так, те, кто у него арендовал, те, кто получал от него землю или еще что-то. Это действительно так, потому что вот это привлечение или внеэкономическое принуждение, или привлечение крестьян для каких-то работ в хозяйстве крупного землевладельца действительно была частая практика. Им за это не платили вообще ничего. Иногда платили, но это были батраки либо сезонные рабочие, но это было крайне редко, потому что просто банально проще привлечь своих арендаторов или людей, которые зависят от тебя, за бесплатно на тебя поработать, все равно не откажутся. Откажутся, то жить им будет потом не очень хорошо. Так что действительность там показана очень хорошо, что очень интересно, сам этот фильм, он, в отличие от многих северокорейских фильмов, он не заидеологизирован. То есть он действительно такой исторический и исторический в хорошем плане. Даже в каком-то смысле, можно его назвать немножко документальным, полудокументальным, наверное, касательно того, как он показывает жизнь крестьянства.
Для меня, на самом деле, было не очень понятно как раз вот этот момент, то, что вот эти, собственно, крестьяне, арендаторы, они же не крепостные. Какого черта они все постоянно приходят в дом к помещику и что-то там делают, и постоянно какой-то вот этот движ. Для меня это было прям загадкой. Сейчас она перестала ей быть. И очень хорошо, кстати, в фильме показано, как мать главной героини, которая тоже вот в таких же условиях находится, всеми силами пытается старшую свою дочь, Катпун, туда не отдавать, и девушка вот тоже каким-то образом пытается свою свободу отстоять таким образом.
Это действительно так, потому что для девушки в доме крупного землевладельца, могла быть уготована роль не только работницы в нормальном понимании этого слова, то есть просто как прачки, либо там молотить зерно на кропорушке, чтобы, очищать в основном его, а могла быть уготована роль и, наложница, скажем культурно. Потому что вообще традиция наложничества – это не совсем многоженство, а именно наложничество. Она была в Корее, особенно у крупных землевладельцев, у янбанов, то есть корейская аристократия распространена. Естественно, при японцах никакого янбанства не было, потому что Корея – часть Японии, и старые формы сословной организации, они просто ушли. Но свои пережитки, свои остатки они продолжали сохраняться, и вполне себе, можно предположить, в фильме, конечно, это напрямую не сказано, но, скорее всего, подразумевается, что вот этот крупный землевладелец, скорее всего, хочет молодую дочь Катпун, скажем так, не только, чтобы она ему стирала одежду.
Ну, в общем-то, если говорить про основную идею фильма, тут прям какой-то феминизм пошел. Но я бы все-таки хотела вернуться, наверное, к подходу Карла Гинзбурга, знаешь, сыр с червями, микроистория, и спросить такой вопрос: а что вообще ели крестьяне вот в этот период? Потому что весь фильм, так или иначе, лейтмотив риса идет. И, ну, как бы нетрудно догадаться, что, в принципе, да, для этого региона рис — это, так сказать, база, основа, альфа и омега. А какой вообще был примерный рацион? Может быть, все-таки было что-то кроме риса?
Ну, смотри, Кать, действительно было много чего, кроме риса. Разводили очень много чего. Но мы должны понимать, что то условия питания у тех же самых крупных землевладельцев, у средних землевладельцев, у мелких землевладельцев, у крестьян-собственников, у крестьян-полуарендаторов, у крестьян-арендаторов, причем разных арендаторов, то есть вполне были некоторые арендаторы, которые, скажем так, ну, с очень большой натяжкой, ну, можно назвать, например, российским словом «кулаки». Это не совсем правильно, но можно. Например, возьмем ситуацию на начало 30-х годов, а именно 1930 год. Есть статья японца, помещенная в японской прессе, где он по месяцам расписывает, что ели корейские крестьяне в провинции Северная Чола. Чтобы было понятно слушателям, Северная Чола – это вообще провинция Чола – это юг Кореи, юг корейского полуострова, это житница Кореи, то есть это именно те регионы, где в основном выращивался рис, где он в теории, как можно предположить, был основным продуктом питания. Но это не совсем так. Например, в ноябре, декабре и январе в день 3 раза ели кашу из смеси риса и разных злаков. Разные блюда из сухих листьев, овощей, причем овощи могли быть разными, это и могла быть и вполне себе привычная нам морковка, лучок, капусту даже растет. Или картошка, ну, картошка в основном была распространена на севере полуострова, потому что, ну, ее там легче растить. Молодых ростков разных трав, причем неработающие, то есть женщины и дети, ели 2 раза в день. Причем жидкость этой каши, вода, скажем так, увеличилась по мере того, как истощались запасы риса и прочих злаков. В феврале, марте, апреле запас риса, рисовых зерен почти истекал, потому что какую-то часть надо было оставить на то, чтобы просто банально его посадить. Начинался период весеннего бедствия или весеннего голода. Этот период интересен тем, что то зачастую крестьяне более бедные или в более бедных районах, или крестьяне в горных районах были вынуждены есть просто траву и кору деревьев. Ну, естественно, варить ее, добавлять вот эту похлебку.
Ну, то есть вот то, что в фильме она идет собирать съедобные травы и продает их, это не просто там какие-то чудесные травы там для лечения, это прям еда.
Отчасти это могли быть травы для лечения, угу. Потому что корейская традиционная медицина, она, ну, использует травы, как и китайская традиционная медицина, но да, траву и действительно ели.
Mm-hmm.
Потому что рис почти до вот основной массы корейского населения не доходил. Во-первых, его вывозили, как мы уже сказали, очень много. Во-вторых, он отдавался просто крупному землевладельцу, и риса просто не оставалось. А тот, который оставался, все-таки ну, его сохраняли просто, чтобы посадить.
А какой вообще рис был более? Тема риса. То есть рис был не самым доступным продуктом, а какой был более распространенным, белый или бурый?
Крестьянин побогаче мог себе позволить уже белый рис, то есть рис очищенный, потому что просто неочищенный стоил дешевле, а очищенный дороже, потому что он проходит через очистку, либо через крапорушку, либо уже на крупных рисоочистительных, ну, не крупных, на рисоочистительных заводах, скажем так, потому что это все равно были очень мелкие предприятия. Но если рис доставался основной массе, это в основном был рис неочищенный, конечно же.
Угу. И, наверное, последний вопрос про рис, я надеюсь. В одной из сцен крестьянам рис выдается в годовой заем. Насколько это была распространена практика?
Вот это очень интересный вопрос, Екатерина. Вот как раз мы здесь возвращаемся к ростовщичеству, потому что японцы, по сути, свели существование крестьянина к вопросу о рисе, к вопросу о зерне. Потому что если в конце династии Ли, то есть в конце, ну, в середине 19 века уже рента выплачивалась отчасти денежно, отчасти натурально, то при японцах это натуральная рента, то есть она выплачивалась рисом. И зачастую крестьянин-арендатор был вынужден, отдав большую часть риса просто как ренту, опять-таки, я повторюсь, она доходила иногда и до 80%, крестьянину надо что-то кушать, еще разные поборы, он был вынужден занимать, и как раз-таки ростовщики, либо это могли быть сами японцы, которые вполне себе не брезговали, это могли быть корейские крупные земледельцы, которые тоже, в принципе, не брезговали. Это могли быть и просто ростовщики, которые уже сформировались как определенные, ну, можно, наверное, их назвать сословием, определенных корпораций. И действительно, выдавание риса в заем, ну, на год это было не так часто. В основном выдавали на период вот как раз-таки весеннего бедствия, то есть когда рис сажают и до того, как он созреет. Но практика была достаточно распространена, и как раз-таки вот этот ростовщический гнет, он был одной из вещей, которая, по сути, низводила существование крестьянина корейского до такого голодного, не то что полуголодного, а голодного существования и невозможности, как мы уже говорили, воспроизводить просто свою жизнь.
Угу. Ну, слушай, вообще-то вырисовывается такая печальная картина достаточно, потому что есть нечего, с одной стороны, как бы японцы, с другой стороны, еще и помещики вот с такими приколами в виде годовых заемов риса. Как вообще корейцы пытались бороться с этим? Были ли такие попытки? Были ли восстания? И возможно ли они были вообще?
Здесь мы начинаем, ну, я думаю, не знаю, насколько долго, но тему разговоров о крестьянских восстаниях. Вообще, крестьянские восстания в Корее были. Ну, опять-таки, страна крестьянская, они были и до прихода японцев. Но в период японцев они активизировались. И почти что каждый год с начала 20-х годов, до 20-х годов они тоже были, но не так были распространены, просто потому что система еще вот этого угнетения, система экономической и производственных отношений внутри корейской деревни еще не сформировалась. Она находилась в такой своеобразной стадии формирования, это вот 10-е годы, то есть 1910 по 1919. Это, во-первых. Во-вторых, с 1919 года, с 1 марта, основная масса корейского населения была окончательно вовлечена в политическую борьбу. Потому что первомартовское восстание – это не только выступление в Сеуле, это не только выступление в городах, но это и массовые выступления на селе. И по некоторым данным, в первомартовском восстании, в первомартовском движении, его более корректно так называть, потому что оно бушевало где-то и до сентября и октября в отдельных районах, участвовало 50-60% крестьян. В некоторых регионах больше. Вот. И именно с этого момента крестьяне постепенно начинают осознавать, что вот да, мы вроде бы сила. С 20-х годов начинают появляться различные союзы арендаторов, союзы взаимопомощи арендаторов. Особенно большую роль в организации арендаторского движения оказал так называемый Союз рабочей взаимопомощи или Корейский союз рабочей взаимопомощи, организованный в 20-м году в Сеуле, бросивший клич «Арендаторы, объединяйтесь». Очень такой похожий на марксистский, на левый социалистический клич «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Но отчасти это неудивительно, потому что именно в 20-е годы это период популярности левых социалистических идей, ну, 20-е, 30-е, естественно, и последующие годы это популярность социалистических левых идей в различных их вариантах. Сам вот этот Корейский союз рабочей взаимопомощи – это была анархистская, ну, более анархистская организация, чем вот марксистская, потому что история корейского марксизма – это, ну, отдельная, более долгая и более сложная история. С этого момента начинается вот как раз-таки появляться союз арендаторов. С 24-м году они объединяются во Всекорейскую рабоче-крестьянскую федерацию. Это важно. Потому что первые союзы были не совсем только крестьянские, они назывались рабоче-крестьянскими союзами. Почему? Потому что рабочий класс Кореи не был сформирован. То есть это было первое поколение рабочих, которое еще не до конца оторвалось от деревни. Зачастую это были рабочие, которые просто уходили на заработки в город, на фабрики. А даже если это были своеобразные постоянные рабочие, ну, назовем их так, постоянные рабочие, они все равно имели очень тесные родственные связи с различными родственниками, которые просто оставались в деревне. Поэтому это были рабочие крестьянские союзы. Но в 20-е годы это в основном были выступления с экономическими требованиями. То есть банально снизить там ренту, отменить институт саымов. Саымы – это связующее звено между крупным землевладельцем и арендатором, потому что очень многие корейцы, ну, немногие в 20-е годы, это 20%, 30-е уже 60%, это были крупные землевладельцы отсутствующие, которые на земле не жили, они жили в городах, ну и просто, скажем так, неплохо жили на ренту, которую получали. То есть им вообще не особо нет дела, что там происходит, у них есть, скажем так, ответственное лицо саым, которое как раз-таки поборы все совершает. Ну, а естественно, саым, ну, допускал, скажем так, некоторые нехорошие вещи. Очень многие нехорошие вещи, и просто налоговый гнет, рента увеличивался. Вот крестьяне выступали за отмену, за заключение, во-первых, нормальных письменных договоров арендных, потому что большая их часть заключалась устно. Ну, а понятно, что если договор заключен устно, ты его особо нигде не опротестуешь. Ну, пойди проверь, тем более крупный землевладелец – это мужчина более грамотный, он образованный, а ты не очень. Они еще требовали возможности аренды земли на какой-то нормальный твердый срок. Потому что крупный землевладелец просто имел право сгонять крестьянина в любой момент. Ну, там крестьянин, например, ему не понравился, или там участвует в деятельности крестьянского союза, потому что крупные землевладельцы не очень любили крестьян, которые участвовали в деятельности крестьянского союза, ну, потому что нехорошие, еще бунтуют, и ренту требуют снизить. Ну, нехорошо, я же на что-то должен жить, как крупный землевладелец. Они требовали закрепления. Закрепление случилось в 1934 году по закону о земле, который был принят японцами, но он был принят тоже по действиям вот как раз-таки крестьян, потому что 30-е годы, столкнувшись с кризисом, с усилением эксплуатации, с усилением обеднения, крестьяне начали выдвигать, во-первых, не только экономические, но и политические требования, не совсем самостоятельно, а под влиянием корейских коммунистов, которые начинают деятельность так называемых крестьянских красных или в южнокорейской историографии революционных союзов. Они в основном действовали на севере по разным причинам. Потому что, во-первых, на юге первые крестьянские движения были на юге, потом их центр перемещается на север. Просто на севере, во-первых, было легче убежать от полиции, все-таки горы. То есть скрыться как-то было попроще. На юге особенно равнины не скроешься. А во-вторых, на севере еще было влияние... Ну, во-первых, на север было легче проникать коммунистам, потому что граница с Советским Союзом и Советским Дальним Востоком и с Маньчжурией. И вот как раз-таки в Маньчжурии партизанили корейские партизаны. Партизанил и основатель, скажем так, официально КНДР товарищ Ким Ир Сен. Партизанил действительно героически, даже в 1937 году совершил налет на небольшую деревеньку Пучханбо. Не очень долго, его оттуда выгнали, но неважно, совершил. И до этого налеты были, но не очень эффективны они были. И вот как раз-таки крестьяне начинают выступать более активно в 30-е годы, насильно, то есть начинают громить дома крупных землевладельцев, начинают нападать на полицейские участки. Есть даже сведения о том, что некоторых крупных землевладельцев просто убивали. Ну, скажем так, и крупные землевладельцы тоже убивали лидеров крестьянского движения. Там все было обоюдно взаимно. И эти выступления, причем, продолжались даже в годы Второй мировой войны или войны на Тихом океане, но не столько активные, не так активные и не в столь большом количестве регионов, но продолжались. Причем и коммунисты действовали даже в годы войны на Тихом океане. И вот как раз-таки, возвращаясь к 1934 году, в 1934 году принимается закон о земле, по которому японцы, по сути, позволяют арендаторам арендовать землю 3 года, то есть возникают какие-то правила. Но, естественно, крупный землевладелец правила особо не соблюдает зачастую. А вводится также, ну, не с 1934, а чуть пораньше, но в основном начинает активно действовать тоже с 1934 года институт арбитража, когда споры решаются не через арендный конфликт, а через привлечение чиновника со стороны японской администрации. И что самое интересное, количество участников арендных конфликтов вот с этого периода понижается. То есть очень многие крестьяне действительно видят выход через арбитраж. И, по сути, арбитраж в некоторой степени действительно помогает. Но восстания именно крестьян в Корее действительно были в период японского колониализма. В какой-то момент они были достаточно активными и действительно угрожали пошатнуть власть японцев, скорее всего, пошатнуть, чем сбросить. Поэтому японцы пошли на определенное смягчение, на определенное вмешательство в дела корейской деревни со стороны того, чтобы сказать корейским землевладельцам, что как бы, ребята, угнетать-то угнетайте, но надо и меру знать. И это было именно за счет активных выступлений крестьян. И с этого момента они начинают снижаться. Но, естественно, снижаются не только из-за вмешательства японцев с точки зрения угомонить крупных землевладельцев, но и потому, что очень сильно полицейский режим ужесточается в 30-е годы. Но не только в Корее, и в Японии тоже. Но восстания были, да. Крестьяне, которые уходили в Маньчжурию, участвовали и в партизанском движении. Но это, опять-таки, отдельная и долгая история.
Никита, а вот смотри, вот ты говоришь про союзы взаимопомощи. А можно туда было как в профсоюз прийти и сказать, ну, ребят, есть нечего, помогите? Другими словами, а они какую-то социальную поддержку предоставляли?
Да, предоставляли. Было даже кооперативное движение потребительских и финансовых кооперативов в деревне. Причем она сначала организовывалась студентами из Токио, корейскими студентами, которые обучались в Токио. Она организовывалась христианскими проповедниками, христианскими различными организациями. Она организовывалась представителями религии Чхондогё, религия Небесного Пути. Это такая корейская традиция, ну, синкретическая религия, которая появилась из учения Тонхак, восточное учение, которое было создано в 1860-х годах как противовес западному учению, то есть христианству. Выбрало очень много из христианства само по себе, но разговор не о Чхондогё, не о Танхак, а о взаимопомощи крестьян. Да, были, но проблема в чем? А проблема в том, что финансово крестьяне-то бедные. Денег у них не очень много. И они тоже были вынуждены делать заемы. То есть, по сути, вот эти формы кооперации, эти кооперативы очень мелкие и низшие формы кооперации, они тоже стали зависеть от ростовщического капитала. Но иногда вполне себе могли помогать. Совсем бедным там крестьянам не умереть с голода вполне могли помогать и действительно помогали.
Вот я тебя сейчас слушаю, мне пришла в голову такая мысль. А вот ты все-таки говоришь, что рабочий класс, хоть и такой рыхлый, но в Корее был. Соответственно, значит, какое-то производство в Корее сохранялось, несмотря на то, что Япония рассматривала корейский полуостров как источник, в первую очередь, сырьевых, да, продовольственных ресурсов. И у меня возникает вопрос, а почему наша главная героиня пошла не на завод, где все-таки, ну, как мы знаем, есть какой-то свет в конце туннеля, а пошла собирать цветы. Это, конечно, романтично, но как будто бы абсолютно бесперспективно с точки зрения карьерного роста для начала, но и всего остального.
Вот тут вопрос действительно интересный, потому что тут мы подходим к интересной теме производства, промышленного производства в Корее. Она могла пойти на завод. И, скажем так, некоторые крестьянские семьи действительно продавали своих дочерей на ткацкие фабрики. Просто надеясь то, что там будет жизнь лучше. А жизнь-то не была там лучше, потому что это были, во-первых, казарменные условия труда. Женщины не могли покидать просто территорию фабрики зачастую. Им не очень-то платили деньги, потому что как происходило контрактование женщин? В деревню приходил какой-то человек, скажем так, с фабрики, говорил, вот у нас есть фабрика, вы вот бедный, давайте я вам дам денежку, а ваша дочь отработает, так еще и заработает еще больше. И забирал дочь. И что дочь делала? Дочь просто работала и выплачивала бесконечно вот эту сумму денег, которую дали ее родители. Причем родители думали, что жизнь у дочери в городе лучше. Ну, потому что никакой почти информации зачастую не доходило до них. А когда доходило, родители, конечно, ужасались. Иногда это была форма избавиться от лишнего рта, то есть тоже не будем идеализировать. Девочек особо никогда не ценили в семье, потому что лишний рот особо работать не может. Ну что, зачем она нам нужна? Но зачастую это был обман. Корейский рабочий класс, если мы говорим о 30-х годах, она могла пойти на работу. Особенно поскольку, скорее всего, действие происходит на территории Северной Кореи, потому что мы видим там вот эти горы, и сама деревня, которую нам показывают, она очень мелкая, там очень мало домов, и вот именно такой характер сельских поселений, он характерен именно для Севера Кореи, потому что горы. Ну да, расположиться негде. Во-первых, я думаю, она просто не хотела туда идти. Во-вторых, могла быть в чем штука, то, что рядом не было никаких заводов, просто банально, их могло не быть. А в-третьих, это в основном заводы начали строиться на севере Кореи, это военная промышленность, где женщины особо не, ну, не были нужны, там были нужны мужчины, то есть это завод химикатов и прочие разные интересные места. А в основном легкая промышленность сосредотачивалась на юге. И уходить за 3-9 земель на юг, чтобы заработать, ну хорошо, она заработает, предположим. Предположим, она даже не, ну, относительно неплохо устроится, но она не могла бросить семью. Потому что деньги семья она вряд ли могла бы перечислять. Семья бы голодала и умерла. Ну, я думаю, она не хотела такой судьбы для своей матери и своей младшей сестры.
Поднялась тема север-юга, о которой я подкрадываюсь уже несколько вопросов. Ну, существует такое традиционное мнение, мне кажется, которое знают абсолютно все, про то, что вот, в Северной Корее, значит, на севере, значит, все самое вкусное, в смысле полезные ископаемые, ресурсы, вот это вот все. На юге ничего нет, зато можно покушать рис. На момент рассказываем в фильме событий, потому что часто мы как бы знаем, чем закончилась история разделения Кореи, да, тоже там полная своих взлетов и падений, о которых, я надеюсь, мы еще поговорим в следующем выпуске, выпусках. А вот в 30-е годы было ли вот это вот неравномерное развитие?
А это интересно, потому что в 30-е годы определенная неравномерность была. Но она была вызвана, опять-таки, не тем, что корейский капитал мелкий или корейская буржуазия, которая существовала, она действительно существовала, она действительно открывала свои заводы, вкладывала, грубо говоря, в развитие севера, потому что там просто с логистической точки зрения есть все нужные ресурсы. На юге действительно ресурсов почти нет полезных ископаемых, катастрофически мало. На севере они есть, но там развивалась промышленность, но развивалась она, опять-таки, потому что японцы в 30-е годы захватывают Маньчжурию. С 31-го года начинается конфликт в Маньчжурии. Маньчжурия, по сути, становится, ну, скажем так, неофициальной частью Японской империи. Официально это мало кем признанное государство Маньчжоу-го. И, по сути, идет развитие военной промышленности, военно-химической промышленности. С этой точки зрения, конечно, север был развитее. А там было больше, скажем так, промышленного рабочего класса, пусть первое, второе поколение, но промышленного рабочего класса. А именно поэтому, кстати, отчасти успешность левых идей на севере возобладала, потому что там просто был пролетариат, более-менее сформировавшийся. И потому что именно там действовали корейские коммунисты в основном. Но, опять-таки, наличие пролетариата и близость к Маньчжурии и к Советскому Дальнему Востоку банальнейшие. Да, было развитие, но никаких, скажем так, плюшек для корейского населения этого региона ну, почти не приносило. Да, можно было пойти работать рабочим, но, во-первых, зарплата у тебя не очень большая. Она, причем в два раза была меньше, чем у японских рабочих в Корее. Причем японские рабочие тоже получали не очень много, скажем так. Это во-первых. Во-вторых, ты работал 14 часов в день. Работать 14 часов на тяжелой работе и мало кушая, при этом, ну, тяжело банально.
То есть, без выходных.
Без выходных, да. Причем с условием того, что тебя в любой момент могли выгнать с работы, ну, за любую провинность. То есть, можно сказать, да, развитие было, но никаких плюшек корейцам это почти не приносило.
Угу. Хочется еще несколько вопросов задать таких точечных про фильм. Вот, например, там есть сцена, когда главная героиня пускается в свой далекий путь. Интересно, кстати, куда? На юг, на север, на запад? Вот, хоть бы намек какой-то оставили нам киноделы. Она пускается в путь, и там прям такая, знаешь, тарантиновская черта, показаны ее ноги с такими очень интересными обувными изделиями на них. Я боюсь спросить, а это лапти? Что это?
Скажем так, это не лапти, конечно, традиционные.
Но похоже.
Да, это похоже. Ну, скажем так, назовем это таким словом башмачки, но чтобы у слушателей не всплыло в голове какие-то что-то красивое, ну, это очень-очень-очень-очень бедные башмачки, скорее всего, которые носят уже не первый, не второй, даже не третий год, очень сильно подострепавшиеся. Просто потому что она как бедная крестьянка, тем более без мужской опоры, это очень важно. То есть женский труд, он почти... Они не могли вести нормальное хозяйство, потому что мужчины в семье не было. Отец умер, брата забрали, японцы посадили. Печально. она обладала одним комплектом одежды и просто была вынуждена его носить постоянно. Поэтому, скажем так, эти башмачки, ну, даже, наверное, это можно назвать не башмачками, а чем-то вроде следок таких своеобразных.
Ну, а да. Вот из чего они?
Вот этого сказать не могу. Но скорее, конкретно, потому что тут в чем момент, скорее всего, они были куплены на рынке. И это могла быть вполне себе обувь фабричного производства. То есть вполне себе обувь японского фабричного производства, просто дешевая. Но вот из чего они сделаны, тут сказать не могу. Вряд ли это, конечно, было сделано уже в самом хозяйстве, потому что одежду уже чаще стали покупать на рынках. Ну, либо обменивать.
Я просто как русский человек, я увидела вот эту своеобразную такую форму, и я такая, о, лапти по-нашему. Но, как оказалось, нет, не лапти. А вот про одежду, это ханбок или нет, то, что она носит?
Да, это ханбок, это традиционно корейская одежда. Она у нее в фильме, конечно, уже сероватая.
Ну, потому что нам надо показать драматизм, понимаешь?
Банальнейший, да, драматизм, но и просто потому что, как я уже говорил, просто один комплект одежды. И как бы ты хорошо одежду не стирала, ну, во-первых, качество стирки в реке, ну, оставляет желать лучшего. Она, во-первых, на солнце выцветает. Вообще одежда должна быть белой, чисто белой. Но она выцветает, она просто загрязняется до такой степени, что ее уже не отстирать. Но да, это ханбок, традиционно корейская одежда.
В одной из сцен крупным планом показана лампочка. И мне сейчас тоже опять пришло в голову, как в Корее, насколько быстро попало электричество, был ли в Корее свой Гойл-Ро, кто электрифицировал?
Ну, электрифицировали, конечно, его японцы.
То есть это тоже надо японцев вспомнить.
Ну, все, что происходило в Корее, оно в том или ином виде, оно все равно было зависимо от японцев. И вообще корейская, скажем так, модернизация, она находилась сначала под очень большим внешним, потом просто банально внутренним влиянием различных японских политик в различных сферах. Там и в политической, и в культурной, и в экономической, и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну да, электрифицировали Корею и японцы, естественно. Нормального плана особо, ну, я точно не знаю, но, скорее всего, его не было. То есть именно вот так, такого плана, как Гойл-Ро, как у нас. Но, например, на севере Кореи, на реке Амнокан, которая является естественной границей между Китаем и Северной Кореей в данный момент, КНДР, была построена огромная гидроэлектростанция, которая была самой крупной в Азии вообще. Но с ней произошла очень печальная история, потому что, когда японцы уходили, они просто ее, ну, скажем так, подпортили до такой степени, что пришлось ее восстанавливать, ну, по сути, отчасти заново, уже в Северной Корее советским специалистам.
Угу. Еще один такой, мне кажется, интересный момент. В фильме вообще показано, что Корея, вот, по сравнению с Японией и с Китаем, обладала более высоким уровнем христиан, да, среди корейцев. Нам прям прозрачно намекают. Мне очень понравился там такой был момент, что показана такая лавка, подходит, значит, по-моему, мужчина и говорит, я от священника. И, значит, продавец такой, да, я знаю, он очень любит сало. Потрясающий, по-моему, такой момент, очень яркий. И у меня в связи с этим вопрос. То есть нам показывают, значит, что жена помещика христианка, но почему к ней вызывают шаманку? Когда у нее начинают там какие-то демоны, эти видения, там плачущая девочка и так далее.
Ну, отчасти это вызвано тем, что христианство в Корее, конечно, было распространено в тот момент более всех на Дальнем Востоке, так. И Корея, особенно Северную Корею, особенно Пхеньян иногда называли Иерусалимом Дальнего Востока. Причем надо указать, что это было христианство не католического толка, это были протестанты. По разным причинам. Основная, как мне кажется, потому что протестантская церковная организация не такая жесткая, как католическая. То есть вполне могут быть местные приходы, которые никак друг с другом особо не связаны. А почему вызывают шаманку? Ну, просто потому что пережитки шаманистических воззрений, они, во-первых, до сих пор сохраняются. На юге точно, скорее всего, и на севере. Вот эти различные геомантии, различные гадания по дате рождения, какая у тебя ждет судьба по дню и прочее, прочее, они распространяются. И шаманы вообще, хотя были в, скажем так, средневековой или до японской Кореи презираемой группой официально, но, несмотря на это, некоторые шаманы пользовались достаточно большим уважением. потому что просто считала, что они могут излечить различные болезни. Особенно если это дело касалось болезней, скажем так, душевного характера. Ну и, возможно, почему именно в фильме показывается шаманка? Отчасти, возможно, это было вызвано желанием показать, что шаманы у нас сотрудничали с крупными землевладельцами, это вообще нехорошие люди, и вообще их надо вот... забыть, как старый пережиток. Ну, во-первых, шаманы не сотрудничали, просто кто деньги платит, к тому и ходим. Ну, нормальная практика.
Просто бизнес.
По сути, да, но им тоже надо было на что-то кушать. А во-вторых, некоторые южнокорейские ученые считают, что сохранение вот этой шаманской традиции, традиции корейского шаманизма, в некоторой степени была такой формой борьбы против японского колониализма. Ну, это они так считают.
А почему?
Потому что корейский шаманизм – это вот именно те корейские традиционные, именно вот прям народные верования, которые, как считается, вот испокон веков прошли от седых дедов до нашего времени, и даже вот японцы не смогли их поколебать.
Ну, то есть это, знаешь, это мне сейчас напоминает то, что, например, в некоторых африканских странах сейчас пытаются вместо колониальных, навязанных метрополиями языков, там английский, французский, переизобрести свои собственные, там, использующиеся там, ну, как бы в деревнях еще где-то. То есть тут какая-то такая форма протеста, я так понимаю.
Отчасти да. Отчасти вообще вот эта форма протеста против колониального периода, вот этот такой постколониальный нарратив, попытка построить постколониальную Корею как на юге, так и на севере, она вылилась во что? В ужасное усиление корейского национализма. А, причем именно корейский национализм – это основная идея корейского народа. Это не, скажем так, не левые идеи, не правые идеи, так сказать, демократии, это именно национализм. Только на юге, если этот национализм сейчас более становится национализмом гражданским, то есть когда корейцам считается, ну, плюс-минус тот, кто живет в Корее, тот, кто является гражданином Республики Корея, хотя гражданство Республики Корея получить очень тяжело, не корейцу, очень тяжело, то на севере до сих пор преобладает такой примордалистский национализм, когда считается, что корейцы – это вот только те, кто этнически корейцы, и считается, что корейская нация была испокон веков, скажем так, от Тангуна, а чтобы было понятно слушателям, это 2333 год до нашей эры, то есть корейская нация уже так, она всегда, во-первых, была в Корее, на корейском полуострове, хотя, скорее всего, это не так, но в Северной Корее это так. Считается так, по крайней мере. Она всегда была здесь, всегда у нас был наш корейский язык, у нас всегда все было нашинское.
Смотри, еще один вопрос про японцев, но уже в контексте фильма. А как, собственно, вот к этой христианизации Кореи, в принципе, к факту тому, что в Корее много христиан, японцы относились, потому что сама Япония, она не подпала. Ну, то есть мы помним, да, то, что были расправы над христианами, достаточно жестко это все пресекалось. Были ли попытки японцами насадить изучение японского языка? Потому что в фильме вообще, ну, как бы я вот обращала внимание на вывески, я там увидела иероглифы, была приятно поражена. А видела иероглифы, видела, что там продают книги, да, то есть такая наша любимая дальневосточная культура письменная, она никуда не делась, она везде есть. А что насчет вот японского языка и, собственно, христианизации?
Начнем, пожалуй, с христианизации, с христиан. Вообще в разные периоды относились по-разному. Это было связано с тем, что вообще миссионеры протестантские, они ведь выполняли не только роль миссионеров, ну, как просто носители Слова Божьего, но и как определенные пропагандисты различных идей. Идей там, например, американской демократии, западных идей в разных его видах. И японцам, ну, это не совсем нравилось. Но поначалу просто потому, что, в принципе, сотрудничество, например, Японии, Британии, США было выгодно всем в Корее, и конфликтов у них особо не возникало. Ну, особо были конфликты, но особо не возникало. Особенно в период с 1910 по 1919 годы. Японцы к этому относились вполне себе нормально. При генерал-губернаторстве даже было создано совещание представителей различных религий, буддизма, ну, в основном буддизма и христианства, потому что религия Чхондогё, ну, это очень своеобразная религия, там были разные течения, и оно было более против японцев, чем за. не всегда вот революционно против, иногда реформистски против, но, скажем так, не за, ну, потому что религия национальная. Но с годов так конца 20-х, 30-х начали очень плохо относиться к миссионерам. В британских документах посольства, которые отправлялись... Ну, это не посольство, это генеральное консульство, которое было в Сеуле и отправлялись в Лондон. Там встречаются моменты, когда японцы просто, ну, скажем так, запрещают деятельность миссионеров под разными предлогами, чинят им препятствия. С чем это было связано? С тем, что, во-первых, Япония, начиная с 30-х годов, политику ассимиляции корейцев, начинается вот этот идеологический нарратив о том, что Корея и Япония – это одна нация, Корея – это младшая сестра Японии, естественно, младшая, которая подчиняется, естественно, старшей сестре, ну, или старшему брату. И к христианам относились, ну, не очень хорошо уже. Потому что, опять-таки, не потому что они христиане, а потому что вот они там западных идей начитались, там про демократию что-то говорят. Так мы не должны забывать, что, например, представители шанхайского временного правительства, одна из частей движения за независимость в Корее, которая располагалась вот как раз-таки в Шанхае и возникла после Первомартовского движения, там ведь почти все были христиане. Значительная часть была протестант. И действительно, христиане активно участвовали в, ну, своеобразной борьбе с японцами.
Слушай, ну Сунь Ёцен тоже вообще-то христианином был. Это, мне кажется, такое не только корейская черта в этом плане.
В каком-то смысле, да. Ну, христианство вообще же на Дальнем Востоке отчасти было вещью, которая принесла модерность. А в Корее это было еще связано с тем, что если в Китае, например, или в Японии христианство сначала проникло через миссионеров, а в Корее оно проникло через книги. Книги китайские, естественно. И Корея, наверное, ну, такой нетипичный, наверное, ну, либо единственный, либо один из немногих, потому что на память им просто другой пример не приходит, ну, может, я просто чего-то не знаю. А пример, когда христианство проникло само и без миссионерства и оказало очень большое влияние на развитие интеллектуальное. Почему? Потому что ведь когда корейский интеллектуал, в основном интеллектуал, говорил, что он верит в Иисус, в Бога и в Иисуса Христа, и вообще он христианин, и ходит в церковь, это еще означало, что, как прекрасно сказал Андрей Николаевич Ланьков, это означает, что он верит и в третий закон термодинамики, и в Исаака Ньютона, и вообще в достижение современной биологии. Первые такие, ну, плюс-минус народные школы для всех с западным образованием открывали, естественно, миссионеры. А говоря, вот как раз-таки возвращаясь к вопросу о японском языке, иероглифам, кстати, иероглифы были почему в фильме и на вывесках? Это связано не совсем с ассимиляторской политикой, а просто потому, что корейский язык, несмотря на то, что при короле Седжоне, то есть в 15 веке, появился корейский алфавит, он почти не использовался в печати, в письменности. Естественно, печатались различные книги, но это в основном было чтиво для женщин, то есть низкая литература. И основная высокая литература печаталась на китайском, на древнекитайском языке ваньяне. А японский язык действительно начал внедряться в 30-е годы. Заставляли корейцев его... Ну, он начал внедряться раньше, но активно именно в 30-е годы корейцев заставляли его учить активно. Были даже различные надбавки, например, корейским чиновникам за количество выученных японских слов. Были даже не попытки, а вполне себе нормальная практика, не очень хорошая политика смены фамилии, когда все корейцы были обязаны сменить имя и фамилию на японские. Ну, потому что корейские имя и фамилия, она дается иероглифами, а иероглифы можно читать по-разному. Ну, это, во-первых, а во-вторых, просто потому что, как бы, вы часть японской нации, даже отчасти признавал, что это часть японского этноса, в какой, если младший брат, но часть. Поэтому, как бы, ребят, меняем фамилии. И вообще, как Корея не было. И еще в чем это связано? С тем, что в японских школах в Корее, которые были, естественно, все в основном японские школы, там было очень много часов на изучение японского языка. Корейский язык был, по сути, корейская история была, по сути, факультативным и не всегда очень хорошо преподавалась. Так что политика ассимиляции была достаточно активной, и в какой-то смысле именно из-за этой политики вот такой всплеск национализма уже в постколониальной обоих Кореях.
Здесь очень хочется вообще начать говорить о корейском языке, но мы сегодня немножко не для этого собрались, поэтому мы оставим это на другой раз. Заключительным, наверное, вопросом и маленьким вопросом я бы спросила, почему, как ты думаешь, этот фильм, ну, наверное, он произвел какое-то впечатление в КНДР, да, на аудиторию. Все-таки это для кого делалось? Для, значит, своей публики. Как ты думаешь, почему он настолько феминный? То есть там все три главных персонажа – женщины. А насколько для КНДР нужно было в тот момент, на момент выхода фильма, вот как-то подсветить то, что тут корейская, северокорейская женщина, она такая вот может пройти там столько, 175 ли она прошла, да, вот своему брату, там потом обратно, что вот она там не боялась пойти к помещику и сказать ему в лицо, какие они, значит, такие плохие люди.
Честно, тут вопрос сложный. Многофакторный, многогранный.
Тяжелый.
Тяжелый в каком-то смысле, действительно, потому что в фильме присутствует определенное акцентирование на женщине и такой своеобразный феминизм. Феминизм, естественно, мы берем в кавычках. Но все-таки фильм более мускулинный. Потому что главная героиня, конечно, это женщина. Все крутится вокруг трех женщин разного возраста. Но ведь кто их приходит освобождать? Брат главной героини. Он как бы является тем, кто несет им свободу и счастье, и вообще организует вот этих крестьян отчасти на борьбу против вот этого нехорошего землевладельца, и спасает, кстати, отчасти сестру младшую главной героини. Ну, спасает не он, а спасает...
Тоже мужчина.
Но отчасти это было связано, акцент на женщине. Во-первых, тяжелая женская доля, она всегда была такая. Особенно в Корее при японцах и в Корее до японцев женщина особо хорошо, особенно женщина-крестьянка, не жила по разным причинам. А во-вторых, женскому персонажу просто легче сопереживать, просто потому что, мужчина, он как бы предполагается, что он сильный и такой мускулинный, а женщина, она априори, предполагается в традиционном мировоззрении, что она слабее, и вот вообще надо сопереживать. Ну, и отчасти, как мне кажется, это связано с тем, что все-таки в Корее, в Северной Корее, вот этот тренд, определенный на такой феминизм в больших кавычках, он был. И он был почему? Потому что все-таки Северная Корея, как бы она ни уходила в идеи Чучхе, как бы она ни уходила в национализм, левый национализм, но национализм. Все-таки влияние социалистических традиций, где вот нарратив освобождения женщины и важности женщины, и силы женщины, он был силен и достаточно важен в различных ипостасях, он все-таки продолжал действовать. И не забудем, что в Корее был женский союз. Организация эта была своеобразная, но она была. Но все-таки, как мне кажется, фокус на женщинах и на женщине, на главной героине, был сделан не совсем в пику, так сказать, феминизма в больших кавычках, а чтобы просто, вызвать больше эмоций у зрителей.
Угу. В любом случае, получилось, как мне кажется, неплохо, потому что, дорогие слушатели, я бы вам порекомендовала фильм посмотреть хотя бы, чтобы понять, что и в Северной Корее есть кино, и причем достаточно неплохое. Никита, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Мне показалось, что мы просто обсудили все, что могли, все, что могли вообще выжить из этого фильма, потому что у нас и феминизм, и рис, и вопросы национализма, и мои любимые, значит, колониальные и постколониальные исследования. Вообще все у нас сегодня было. Спасибо вам большое, если вы дослушали до этого момента. Вы, как всегда, у нас самые лучшие. Мы вас всячески призываем писать в комментариях, смотрели ли вы этот фильм, или, может быть, вы вдохновились на просмотр, потому что мне кажется, что мы очень постарались вас максимально заинтриговать и, так сказать, закинули вам удочку на приятный субботний киновечер. Приходите на наш следующий кинопоказ в Ленинской библиотеке. Мы вас будем очень ждать, чтобы обсудить уже, пока не скажем какой, но явно очень интересный корейский фильм. Всего вам доброго и обязательно подпишитесь на «Диалоги о Востоке».
Спасибо вам то, что послушали наш подкаст, и надеюсь, что вам действительно было интересно, и вы узнали много не только о фильме, но и о истории Кореи в 30-е годы.
До новых встреч!